Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Иркутского радиоканала передача «Православные беседы». В студии ведущий священник Максим Гаськов. В четверг пятой седмицы Великого Поста церковь отмечает событие, которое называется «Четверток Великого Канона Мариина Стояния». Ну, четверток, по аналогии, это четверг, четвертый день недели, Великого Канона, речь идет о великом покаянном каноне преподобного Андрея Критского, или, как по-другому, мы знаем его как Андрея Иерусалимского. Обычно в среду вечером, пятой седмицы Великого Поста, повторяется полностью чтение Великого Канона, то, что читалось на первой седмице поста в течение 4 дней. В этот раз вечером читается все вместе. И делается это для того, чтобы вдохнуть в нас новые силы к успешному окончанию поста. Также к чтению Великого Канона присоединяется житие преподобной Марии Египетской, по которому и вся служба именуется Марииным стоянием. Люди приходят в храм, зажигают свечи. В храме приглушенный, как правило, темного тона свет, и в этот момент каждый из нас сосредотачивается на том, чтобы поразмыслить на основании того канона, который мы читаем, о своей жизни. Где мы находимся? Где наша душа в этот момент? Например, установлено это еще вот по какой причине. Дело в том, что мы уже прошли середину Великого Поста. Мы уже как-то попривыкли, что мы чего-то не едим, от чего-то отказываемся. И для нас пост становится некой обыденностью, привычкой. Но Мариино стояние и чтение Великого Канона, оно нас подвигает вот к чему. Ввиду окончания Святой Четыридесятницы, то есть Великого Поста, люди, которые проявляют лень к духовным подвигам или впали в какое-то небрежное забвение, может быть, даже перестали быть целомудренными ради возбуждения в людях покаянного чувства и побуждения их к исправлению, мы на многочисленных примерах из Священного Писания, при чтении Великого Канона, наблюдаем за своей душой. Смотри внутрь своего сердца. Ну и, конечно же, на примере одной жизни, нашей преподобной Марии Египетской, мы наблюдаем и смотрим на то, как же безмерна сила благодати, несмотря на то, что грех тоже иногда делает с нами очень плохие и ужасные переживания и состояния творит с нами. Например, церковный устав заповедует, чтобы Великий Канон читался и пелся медленно. Дело в том, что на каждый тропарь, например, сказано делать 3 поклона. Тропарей в нем 250. Сколько же поклонов предстоит положить? В современной практике бывает по-разному. Где-то кладут поклоны, где-то кланяются не земным, а поясным поклоном. Это значит, не встают на колени, а только лишь дотягиваются рукой до пола. Именно потому, что в современных условиях считается, что это не всегда бывает возможно, но нам все-таки следует знать, как это делали в те давние времена, когда наши прадеды, можно сказать, прапрапрадеды, выполняли это, не допуская и мысли похвастаться таким усердием и верностью уставам церкви. Как правило, труда ради бденного в четверг бывает ослабление поста. По монастырскому уставу разрешается пища с растительным маслом. Если мы допускаем послабление ввиду здоровья или ввиду каких-либо других рекомендаций, то мы, значит, послабление делаем несколько больше, потому что предстоит большая служба, и ее нужно выдержать. Итак, в среду читается канон преподобного Андрея Критского и житие преподобной Марии Египетской. Установлено это было на VI Вселенском соборе. Великий канон составлен в VII веке святым Андреем, архиепископом Критским. Церковь единогласно дала ему название Великого не столько даже по обширности, в нем 250 тропарей, сколько по внутреннему достоинству и силе. Вот все, что только может возбудить человека к раскаянию, смирению, молитве, самоотвержению, все это собрано и приведено в нем. В нем указаны практически все события Ветхого и Нового Заветов, в которых особенно поразительно высказывались значение и сила греха и значение и сила жизни праведной. Сочинил его преподобный Андрей тогда же, когда и еще один святой, святитель Сафроний, патриарх Иерусалимский, записал житие Марии Египетской. И это житие тоже приводится во время службы, и оно оказывает на нас настолько сильнейшее воздействие, что внутри нас рождается умиление, и мы получаем драгоценное утешение, осуждая свой грех и понимая, насколько же Бог богат милостью к нам, грешникам. Наверное, стоит привести в нашей передаче ирмоз первой песни Великого канона, который является одним из известных по своему как значению, так и звучанию. Вот как он звучит. «Помощник и покровитель, бысть мне во спасение, сей мой Бог, и прославлю Его, Бог Отца моего, и вознесу Его, славно Бо прославися». По-русски это звучит так. «Помощник и покровитель, который был мне во спасение, это мой Бог, или это есть мой Бог, и я прославлю Его. Бог Отца моего, вознесу Его, потому что Он славно прославился». Ну и, конечно же, надо привести здесь кандак Великого канона. Душе моя, восстани, что спиши, конец приближается, и имаши смутитеся, восприни уба, да пощадит тебя Христос Бог, везде сый и вся исполняй. Звучит в этом кандаке обращение к нашей душе. Душа моя, восстань, можно сказать, проснись, приди в себя, что спиши, то есть, что ты спишь. Конец уже приближается, и нужно тебе смутиться от этого, то есть, как-то осознать, что это близко, уже при дверях. Восприни уба, то есть, воспрянь, встань, да пощадит тебя Христос Бог, который везде сый, то есть существующий, он везде находящийся и все собой наполняемый. Ну, конечно же, дорогие братья и сестры, обязательно нужно уделить внимание житию Марии Египетской в нашей беседе, потому что Мария Египетская была, можно сказать, по нашим временам, если бы мы ее встретили, это была страшная распутная женщина, которая увлекала за собой множество мужчин и, вполне вероятнее, даже женщин своим вот этим грехом, своим распутством. Чего только стоит история из ее жития, что, чтобы добраться до Иерусалима из Александрии Египетской, надо было переплыть Средиземное море на корабле. И она просто сказала капитану корабля о том, что я переплыву с вами, у меня нет денег, но у меня есть мое тело. Как говорится, делайте со мной что хотите. Откровенно говоря, стыдно об этом даже и говорить. Но вот это было так. Говорят, что она занималась вот этим своим блудным действом с 12 лет. И делала это не потому, что она зарабатывала на жизнь, или у нее была тяжелая ситуация какая-то. Нет, это была внутренняя страсть, внутреннее побуждение, которое ее толкало на это, сжирало, можно сказать, ее. И вот в таком состоянии она все равно обращалась к Богу. И нужно отдать должное, что ведь на том корабле, о котором мы упомянули, она ведь поплыла на праздник воздвижения Креста Господня. Значит, что-то внутри нее еще было, не все умерло, как говорится. Надежда была не потеряна. И мы видим, как она, опять же, из Жития, мы читаем, как она попыталась попасть в храм, в храме какая-то неведомая сила ее не пустила зайти внутрь. Она подумала, что это толпа ее увлекла или что-то еще происходит, но нет, это было не так. И, увидев образ Пресвятой Богородицы, она понимает, осознает, это Богородица не дает ей зайти из-за ее греха, из-за ее страсти, из-за того искушения и помутнения ее. И вот она склоняется перед Господом, перед Богородицей в покаянной молитве, осознавая, что не может он ее принять, а он ее принимает. И она заходит в храм. Она понимает, что ей не справиться с этим искушением. Здесь нужно обязательно привести историческую заметку о том, что это нам сейчас легко, у нас есть социальное государство, как бы мы его с вами не ругали, мы получаем пенсию, даже если нас оставят наши близкие и родные, так или иначе у нас будет чем питаться. Но в те давние времена ничего этого не было, поэтому женщина, оставившая такой грех, у ней исчезал прибыток. Куда ей было деваться? Ну, или опять возвращаться к этому, или же даже неизвестно, что делать. И вот при монастырях, при храмах были даже целые общины таких женщин, которые жили при них, старались делать что-то своими руками, соответственно, реализовывать это все и на это жить и питаться. Но Мария понимает, что с ее вот этим вот страстным состоянием даже в такой общине не спастись. И она взывает к Богу, как мне спастись? Что мне делать? И она слышит голос, Господень голос, иди за Иордан. И вот она уходит в пустыню, где нет людей, где дикие звери, где неизвестно на что питаться, но она послушлива Богу. И, конечно же, мы читаем в житии о том, что 47 лет она живет в этой пустыне. Она трудами и молитвами, отречением от самой себя, она служит Богу. Ее пример очень показателен. Господь, когда мы хотим, Он отвечает. Господь, несмотря на то, что мы хоть и хотим, но не имеем сил и возможности иногда отказаться от искушения, от страсти, Он говорит нам, посмотри на рабу мою Марию, посмотри, как она жила, как помог я ей. И вот, рассуждая таким образом, мы давайте остановимся и посмотрим на свою жизнь. Где мы сегодня находимся? В какую сторону нам идти? Мы знаем, куда нам идти. Нам нужно идти в сторону Царства Небесного. Весь Великий Пост нам это показывает. И вот этот вот день, четверток Великого Канона, стояние Марии Египетской, особенно дает нам возможность поразмышлять. И знаете, на суде Божьем, когда мы предстанем перед самим Господом, у нас ведь не будет оправдания, дорогие братья и сестры. Ведь Он скажет нам, я ведь все сделал для тебя. Посмотри, как я пришел на эту землю и пострадал на кресте. Посмотри, как я не чурался девичьего чрева, утробы женской, и пришел через нее в этот мир. Посмотри, я не чурался тех людей, которые в тот момент, когда они грешили, они ведь были ненавидимы всем человечеством. Но при этом сейчас мы почитаем их святыми. Почему? Потому что я дал им силу, я их благословил. Я им помог. И сегодня сильная рука Божья, Его благодать, она распростерта для того, чтобы помочь каждому из нас. И пусть Господь молитвами преподобного Андрея Критского и преподобной матери нашей, Марии Египетской, помилует и поможет нам пройти не только течение Великого Поста, а течение всей жизни. Вот на этих рассуждениях я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.